Знаете ли, дедушка, Лесинг вчера всю дорогу был какой-то странный, рассказывал на другой день Лишка своему приятелю Юриге. Всю дорогу он не проронил почти ни слова. Горе какое, что ли, его так удручает. Бедный человек, думал Юрига. У него действительно есть от чего печалиться. Лишке же он только сказал, что у Лесинга дома больная жена, и что это удручает его. Да даст Господь ей скорее поправиться, и тогда он снова сможет к нам вернуться. Мы будем чувствовать его отсутствие, так как привыкли к нему. Они не ошиблись. Без Лесинга они действительно чувствовали себя одинокими. Тем более, что и Палка не было дома. Лесничий прислал за ним, чтобы он явился обслуживать священника и быть ему проводником в горах, так как мальчик там знал каждую тропу, как никто другой. «Не запрещайте ему идти», — упрашивал лесник, присланный священником с этой вестью. «Священник вас просит об этом недаром. Он очень любит детей, и мальчику у него будет хорошо». Юрига интересовало, что скажет на это Палка, и он очень удивился радости мальчика. Получив эту весть, он прямо запрыгал от радости.
«Это очень, очень хороший господин», — сказал он дедушке, — «и я его очень люблю». Для Палка теперь началась жизнь, какую он себе раньше и представить не мог. В доме лесничего он спал в одной комнате со священником Малиной. Как это было чудесно! По утрам они пили молоко, потом хозяйка клала в сумку для них всякие закуски, и они отправлялись в путь. Часто Палка водил священника мимо глубочайших пропастей. Потом им приходилось переходить через речки или карабкаться на скалы. Но священник охотно следовал за ним. Он нес с собой коробку, в которую собирал разные цветы, растения, мох, и бывал очень благодарен своему маленькому проводнику, так как мальчик умел найти самые красивые места. Когда они уставали, священник ложился на захваченный с собой коврик. В такие минуты отдыха он разъяснял мальчику названия разных растений и сообщал много других полезных сведений. Когда он обратил внимание на то, что Палка уже сравнительно хорошо читает, он стал обучать его письму и арифметике. Иногда священник ложился отдохнуть, так как порой уставал. Палка тем временем собирал грибы, чтобы не возвращать хозяйке дома пустую сумку. Мальчик был очень рад, что Лесинг оставил ему собаку. Дунай сопровождал их всюду. Собака знала, когда ей нужно приходить, и каждое утро она своевременно приходила к дому лесничего. На ночь она там не оставалась, так как не могла ужиться с другими собаками. Священник говорил, что собаки также не могут ужиться, как некоторые люди. Самыми прекрасными минутами для Палка были те, когда священник читал ему вслух из Евангелия. Он постоянно носил его при себе и читал много. Часто там встречались и такие слова, которые для Палка были непонятны. Рассказы о работе апостолов ему казались очень интересными. Понятно, если бы Дух Святой не сошел на них, они не могли бы творить таких чудес. Но потом следовала книга под заглавием «К римлянам». Из нее Палка почти ничего не понял. Священник уже наоборот, она показалась очень интересной, и, читая ее, он часто погружался в размышления, особенно о стихе. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Дорогой священник, я хотел бы это уразуметь, так как мне кажется, что это что-то очень хорошее.
Да, ты прав, дитя мое. Для нас нет ничего дороже истины, что Иисус умер за нас.
За нас? Воскликнул Палка с удивлением. А я полагал, что он умер, потому что эти злые евреи пригвоздили его ко кресту. А как это он за нас умер и зачем?
Тогда священник снова открыл Евангелие от Иоанна и прочитал про Моисея и про медного змея и пояснил, что произошло с еврейским народом, когда он вышел из Египта. Как в пути люди возроптали против Бога и Моисея, и как Бог послал на них ядовитых змей. Они жалили людей, и многие умирали. Но когда укушенные змеями с верой в Бога смотрели на медного змея, они исцелялись. «Эти ядовитые змеи означают наши грехи», — пояснил священник. «И как в пустыне на шест был поднят этот медный змей, так и Сыну Божию надо было висеть на кресте за наши грехи».
Но так как Палка все-таки не мог этого понять, священник рассказал ему, как некогда израильтяне жили в Египте, как потом Бог послал к ним Моисея, чтобы тот вывел их оттуда. Но злой фараон не хотел отпускать их. Тогда Бог разгневался и повелел своему ангелу поразить среди египтян всех первородных, начиная от сына фараона и кончая сыном последнего арестанта в тюрьме. Но чтобы этот ангел не поразил и первенцев израильтян, Бог повелел, чтобы каждый израильтянин в своем доме заколол ягненка и кровью его помазал косяки дверей и перекладины, чтобы ангел-губитель, увидя кровь, прошел бы мимо.
Видишь, Палка, Бог проявил к нам всю свою любовь, и когда мы были еще грешниками, Христос умер вместо нас. Он претерпел смерть вместо нас. Так Он стал Агнцем Божьим, взявшим на Себя грех мира.
Вдруг Палка закрыл лицо обеими руками. «О Господь Иисус, мой любимый, добрый Иисус!» — воскликнул он, рыдая. «Теперь я знаю, почему твой отец не услышал тебя и не спас, когда ты взывал к нему. Ведь тебе надо было умереть за мои грехи, как тому ягненку вместо израильтян. Вот почему ты имеешь власть прощать грехи. Ведь наши грехи были причиной твоей смерти». Мальчик умолк. Он опустился на землю и не знал, что в это время делал его друг. Но когда он поднялся, он был один. Книжку он нашел открытой на земле, и на ее листах были видны следы слез. С этого дня священник стал молчаливее прежнего. Часто он молился Богу, как в горах, так и дома, и мальчику это очень нравилось. Просыпаясь ночью, Палка часто видел его стоящим на коленях перед маленьким деревянным распятием. Тогда и Палка начинал беседовать со своим Спасителем, и на сердце его становилось так легко и хорошо. В субботу, когда уже вторая неделя приближалась к концу, Палка услышал, как жена лесничего говорила своему супругу: «Священник приехал сюда, чтобы отдохнуть, но вместо этого ему с каждым днем становится все хуже. Мне кажется, что какое-то горе удручает его, а завтра он хочет сказать проповедь. От этого ему следовало бы воздержаться».
«Знаешь, милая, он также не может обойтись без проповедования, как я без своего ружья и ты без своей поварешки. Если бы он был как другие, то не делал бы этого. Но он очень хороший и сознательный человек».
Когда позже Палка и священник гуляли по лесу, мальчик вдруг спросил: «Правда, батюшка, что у вас есть какое-то горе?»
«А кто тебе сказал об этом, дитя мое?»
«Об этом говорили в доме лесничего. Хозяйка беспокоится о вас. Вы выглядите таким больным. Она думает, что вы больны».
«Она не ошибается, дитя мое. Я болен при смерти. И от моей болезни больше нет никакого лекарства или помощи».
«А разве и Господь Иисус не может помочь?» — спросил мальчик испуганно и своими загорелыми ручонками схватил белую руку священника.
«Даже Господь Иисус», — повторил священник и посмотрел в глаза мальчика, полные беспокойства и сочувствия. «Правда, он может помочь, но...»
«О, тогда скорее просите его об этом. Вы же знаете, что он каждого исцелял, кто приходил к нему, даже и того расслабленного, хотя он сам даже не просил его об этом лично. А что, если нам теперь немедленно попросить его?»
«Ты хочешь мне помочь молиться?»
«С величайшей радостью, как делали эти посланные сотника из Капернаума, которые говорили: он достоин того, чтобы ты послушал его».
«Нет, Палка, ты не можешь молиться, поскольку я не достоин его милости».
Но как же мне тогда вам помочь? А что, если нам попросить его, как тот человек в храме, который остановился вдали и не смел глаза свои поднять к небу? Вы знаете его, над которым фарисей так гордо превозносился?
Ты прав, милый мальчик. Это единственная молитва для нас. Священник об этом больше не говорил, и на этот раз они вернулись домой довольно рано. Священник выразил желание, чтобы после обеда Палка сопровождал его домой и у него переночевал, а на другой день пошел бы проведать дедушку и у него провел воскресенье.
«Но как мне, такому оборванцу, пойти с ним?» — думал Палка. «Вот если бы у меня был новый костюм и фуражка!» После обеда, когда он на кухне помогал жене лесничего мыть посуду, он поведал ей свое горе. «Не беспокойся, Палка, я об этом уже подумала, и из одежды своих ребят кое-что отложила для тебя, так как вижу, что ты хорошо обслуживаешь священника, да и мне всегда помогаешь. Палка получил белую рубаху и синие штаны, и его пиджачок жена лесничего как-то тайком ухитрилась выстирать. Правда, пиджачок после стирки немного сел, но Палка на плечах его скоро расправил. Посмотревшись в речку, как в зеркало, он еле узнал себя. Свои ботинки он починил сам и почистил вместе с ботинками священника, а также вдел новые шнурки. Потому неудивительно, что после всего этого, со своей сумкой через плечо, он шагал радостно рядом со своим барином, а тот радовался вместе с ним. «Спасибо вам за все хорошее, и да хранит вас Бог!» Пройдя некоторое расстояние и оглянувшись назад, крикнул Палка лесничихе, смотревший им вслед.
«Поведи меня, Палка, самой кратчайшей дорогой, которой обычно вы с Дунаем ходите», — сказал священник.
«О, тогда мы попадем в село очень скоро», — радостно сказал мальчик. «Но не бойтесь, эта дорога хорошая, иначе я не повел бы вас по ней, так как лесничий приказал мне вести вас по ровной дороге».
Священник улыбнулся. «О, если бы он узнал, Палка, где только мне не приходилось лазить за тобой. Но не беспокойся, я ему об этом не скажу. Самые красивые цветы обычно растут на краю пропасти. Но прежде, чем мы спустимся в долину, ты бы мне рассказал что-нибудь, как тогда, ну, когда мы с тобой встретились в первый раз, в стране солнца. Расскажи мне что-нибудь о своих родных».
Палка был рад, что священник не был больше печален, и охотно рассказал ему, что он 2 года тому назад пришел сюда в горы вместе с дедушкой Радзгой, как дедушка потом заболел, поехал домой и умер. И дедушка Юрига принял его к себе.
Священник удивлялся, что родители разрешили ему это.
Потом мальчик рассказал, как мать Анна его нашла в горах. И так как никто из родных не нашелся, то она оставила его у себя.
Священник слушался вниманием. «Ну а если бы теперь дедушка Юрига умер, куда бы ты пошел?»
Мальчик остановился в удивлении и, пораженный, смотрел своими смущенными голубыми глазами во все стороны. «Я думаю, что Господь Иисус поможет мне и дальше, как тогда, когда Он послал ко мне мать Анну, когда я заблудился в лесу. А когда она умерла, меня взял дедушка Радзга. А после его смерти меня принял дедушка Юрига. Хижина в горах принадлежит нам, пока дедушка там живет. А дом в селе принадлежит сыновьям дедушки. Там уж я не мог бы остановиться. Но теперь я же уже не такой маленький, и кто-нибудь найдется, кто согласится принять меня на службу. Если вам, дорогой священник, понадобился бы пастушок, я бы охотнее всего пошел к вам».
«Ко мне?» — воскликнул священник. «Это хорошая мысль. Да, если я буду жив, а твой дедушка умрет, ты никуда не ходи, кроме меня. Дай мне слово, что ты никому другому не пойдешь».
О, как охотно мальчик дал на это свое согласие. Их разговор был прерван несколькими женщинами, которые сопровождали их до дома священника. Там Палка получил хороший ужин, а ночевать священник снова взял его в свою спальню. Прежде чем лечь спать, они один за другим приняли ванну, и теплая вода хорошо освежила их после длинного путешествия. Мальчик едва успел помолиться, как сон уже сковал его глаза. Он только еще почувствовал, как священник накрыл его, погладил по головке и поцеловал. Спустя мгновение он уже крепко спал. Проснулся Палка на другой день вместе с восходом солнца. Он хотел было тихо встать и одеться, но увидел, что священник уже одет и сидит около окна. На коленях у него была священная книга, но он не читал ее. Глаза у него были закрыты, и он как бы во сне улыбался. Утренние лучи озаряли лицо священника. Мальчик тихо оделся и на цыпочках вышел из комнаты. У колодца он умылся, утерся и, причесав волосы, вернулся в комнату. Священник по-прежнему сидел возле окна, но глаза его были открыты, и он углубился в созерцание восходящего солнца. Мальчик тихо подошел к священнику и, не отдавая себе отчета, почему, опустился у его ног.
«Палка, ты уже на ногах?» — сказал священник, медленно гладя голову мальчика.
«Да, ведь уже пора. Сегодня очень красивое воскресное утро, такое же прекрасное, как то, когда воскресший Спаситель явился Марии. Не правда ли, сегодня никакое горе вас больше не смущает?»
«Сегодня? О нет, дитя мое, сегодня я очень, очень счастлив. Тебе я могу это сказать, так как ты меня поймешь и будешь радоваться вместе со мной. В эту ночь я нашел путь в настоящую страну солнца. Теперь я могу сказать, я имею Дух Христов. Теперь я принял Господа Иисуса, как некогда Марфа и как та росинка солнца. Поблагодари вместе со мной Господа, что Он крестил меня и принял своим слугой. Теперь я хочу еще немного отдохнуть, так как не спал всю ночь. Но это ничего. Эта ночь для меня была самой прекрасной в моей жизни».
Вместе они преклонили колени и помолились. Потом священник прилег на диване, Палка принес ему подушку. «Вам нужно хорошо поспать несколько часов, иначе как же вы сможете сказать проповедь?» Священник прижал мальчика к своей груди.
«Как я смогу сказать проповедь? Сегодня я это сделаю, как никогда раньше. Сегодня я в первый раз в своей жизни буду настоящим свидетелем моего Господа».
Палка очень соскучился по дедушке. За последние 2 недели он виделся с ним всего 2 раза. 1 раз в горах, в хижине, и 2 раз в лесу.
«Мне сильно тебя не достает», — сказал ему тогда Юрига. «Но служи этим людям как следует. Это тебе может пригодиться в жизни».
Сегодня Палка собрался навестить дедушку. Он хотел уйти без завтрака и тихо вышел из комнаты. Однако старая экономка успела заметить его. Она накормила его молоком и хлебом, а потом отпустила.
Тем временем в их хижине произошло нечто особенное. Старый Павел Юрига получил письмо, но не от своих детей из Америки, а от Лессинга. Юрига был рад, что кое-что уже сказал Лишке о болезни жены Лессинга, так как теперь пришлось просить Лишку прочитать письмо, а там упоминалось о его жене. Юриге пришлось объяснить Лишке, что она немного тронулась в уме, так как в письме было написано: «Свою жену я нашел в общем здоровую, но моя мать говорит, что мне нельзя уходить, так как она одна не в силах справиться с ней. Но вы ведь знаете, что я еще раз должен вернуться к вам, иначе я понес бы большой убыток. Так что у меня появилась мысль взять жену с собой. И я бы очень просил разрешить вашему мальчику бывать возле нее. Он всегда такой любезный, и я думаю, что это подействует на нее благотворно. Он мог бы с ней гулять и вообще быть возле нее. Я не останусь у вас в долгу. О, сжальтесь над нами, 2 несчастными людьми». палка мог бы уступить нам свой уголок, а сам спать вместе с вами. Кроме того, моя жена могла бы на всех нас стирать, готовить еду и делать вообще всю домашнюю работу. С этим она и здесь великолепно справляется. Если я буду знать, что этот мальчик с нею, то у меня на душе будет так, как будто Божий ангел-хранитель явился к нам. Вчера в книге пророка Исаии я нашел такие слова: «И малое дитя будет водить их». Вдруг я увидел Палка перед своими глазами. Я чувствую, что он – то самое малое дитя, которое поведет нас к Богу. О, если бы я мог так верить, как он! Читая письмо, Лишка часто вытирал слезы. Да, это действительно так. Малое дитя будет водить их. Он – это дитя.
Со своей стороны Юрига был рад, что может быть полезным Лессингу. Места ведь хватит, пусть она приходит. И дадаст милосердный Бог, чтобы и присутствие Палка было для нее во благо. О, кто бы мог мальчику раньше сказать, что его ожидает дома? На все он был согласен, только не на это. Значит, он не сможет больше вернуться к своему любимому священнику. Насколько сильно он полюбил его, он почувствовал только теперь, когда дедушка не разрешил ему вернуться обратно. Он сказал, что в понедельник после обеда придет дядя Лессинг со своей женой, и что ему придется обслуживать ее, пока оба мужчины будут на работе. Он вообще должен оставаться с нею при доме, помогать ей, а если она пойдет по грибы, то он должен сопровождать ее. Напрасно Палка старался убедить дедушку, что священник нуждается в нем, потому что он болен, и некому сопровождать его в горы. К тому же он еще только на несколько дней вернется в дом лесничего.
«Перестань же, наконец, мне долбить про своего священника!» — крикнул на него дедушка. «Этот священник тебе совсем чужой человек, католик, а Лессинг ведь из наших, евангеликов. И ты ему должен помогать. Ты ведь твердишь, что Господь всегда с тобой и слышит все. И я не знаю, понравилось бы ему, что ты не хочешь помочь такому несчастному человеку, как Лессинг. В понедельник утром ты пойдешь к лесничему и предупредишь, что больше не придешь. И теперь больше ни слова».
Палка взял кувшин, чтобы принести воды. Придя к источнику, он упал на траву и горько заплакал. Подперев голову руками, он говорил сам про себя: «Неужели я всех должен обслуживать? Дядя свою жену ведь мог бы оставить дома. Зачем ему нужно было ее брать с собой? И теперь я тебя, Господь Иисус, тоже не могу принять к себе. И Марфа не могла бы принять тебя, если бы у нее отобрали ее дом. Теперь они лишили меня моего уголка, чтобы там поселились дядя с тетей, и чтобы я вернулся снова к дедушке. Но нет, я не согласен. Лучше тогда я с Дунаем буду спать под открытым небом. И потом дедушка говорит, что священник для меня чужой человек, но это неправда. А разве дядя Лессинг нам родственник? Ничуть. Что же с того, что он живет у дедушки и вместе с ним работает? Ну и дедушка мне ведь не настоящий дедушка. О, я здесь один среди совсем чужих мне людей». И мальчик снова заплакал.
«Что же ты, Палка, так плачешь?» Вдруг раздался позади него голос дедушки.
Но мальчик не дал себя утешить, потому что у меня нет никого близкого, и я все время должен скитаться среди чужих мне людей, — ответил он, рыдая.
Юриге стало жаль мальчика. «Ну, успокойся же», — сказал он нежно. «Присядь немного, я хочу тебе кое-что сказать». Ласковый голос успокоил маленькое взволнованное сердечко. Мальчик послушался и сел рядом с дедушкой. «Почему ты так сокрушаешься, что я не разрешаю тебе вернуться к священнику? Он ведь богатый и за свои деньги найдет себе другого проводника. Лессинг, напротив, человек бедный и к тому же глубоко несчастный. Мы же читаем в священной книге, что Спаситель сострадал несчастным и что всегда помогал им. А ты не хочешь помочь Лессингу. Этого я от тебя не ожидал.
А почему вы дядю Лисинга считаете несчастным? Ведь у него все есть. Робко возразил Палка. Он чувствовал, что поступил неправильно. Так не сделал бы Иисус.
Я могу тебе об этом рассказать, но ты мне должен дать слово, что об этом никому не скажешь. Ни Лишке, ни Лесингу.
О, я никому не скажу, дедушка. И мальчик положил свою маленькую ручку в мозолистую руку седого старца.
Ну тогда слушай. У дяди Лесинга также был маленький мальчик, но он потерялся. Его жена об этом так сильно скорбела, что потеряла здравый рассудок. Она все рвется пойти искать своего ребенка. Поэтому дядя Лесинг берет ее с собой, чтобы она одна, ушедшая из дому, не заблудилась. Она и здесь будет искать своего мальчика, и поэтому ты должен всегда сопровождать ее.
«И помогать ей искать его!» — воскликнул мальчик, вскакивая. На его маленьких щечках еще были видны слезы, но глаза сверкали от радости и желания действовать.
Юрига был рад, что ему удалось убедить мальчика. Теперь Палка вместе с больной сможет искать заблудившееся дитя. Теперь Юрига знал, что Палка больше не пойдет к священнику, а останется дома. «Но не забывай», — напомнил ему дедушка, «что тебе нельзя ни в присутствии Лесинга, ни кого-либо другого упоминать про дитя».
«Но с тетей я ведь могу о нем говорить?»
«Да, с ней можно».
«Значит, это был мальчик? А большой он был? Я же должен знать это, чтобы узнать его, если где встретим».
«Он был совсем маленький, только в одной рубашонке».
«Бедное дитя!» — воскликнул Палка, полный сострадания. Рассуждая так, они достигли хижины. Мальчик совсем не обратил внимания, что дедушка несет кувшин. Настолько все услышанное заняло его мысли и сердце. Он помог дедушке приготовить большую постель. «Не правда ли, дедушка, мы здесь тоже можем принять Господа Иисуса?»
«Разумеется, сынок мой. Как же нам не принимать его? Ему ведь принадлежит вся наша хижина».
«О, как я рад!» Понятно, на другое утро ему пришлось идти в дом лесничего, предупредить, что он больше не придет. И на сердце у него было так печально, особенно потому, что не сможет даже попрощаться со священником. Но как же велика была его радость, когда он в доме лесничего застал священника, опередившего его. Увидев мальчика, он ласково приветствовал его.
«Здравствуй, Палка. Сегодня я встал раньше обычного, и ты приходишь за мной позже».
«О, я совсем не для того пришел, чтобы сопровождать вас», — ответил мальчик сквозь слезы. «Дедушка передает вам поклон и велит сказать, чтобы вы себе нашли другого мальчика, так как я нужен ему дома. Он сказал, что такой барин, как вы, за деньги всегда найдете другого».
«Другого такого, Палка, я за деньги не найду», — сказал священник, гладя головку мальчика. «А зачем ты ему нужен? Может быть, его еще можно уговорить, если я сам пойду к нему? Я ведь могу здесь остаться до среды».
«О, это будет бесполезно», — тяжело вздохнул Палка. Он вытер слезы и коротко рассказал, почему теперь он нужен дома и кого придется ему обслуживать. При этом он добавил, каким несчастным он чувствовал себя вначале. «Теперь я хочу дедушку успокоить, но боюсь, не оскорбил ли я чем-нибудь Господа Иисуса?»
Священник присел на срубленное дерево, а Палка по своему обыкновению опустился на траву возле его ног и прижал свою голову к коленям священника. «Не оскорбил ли ты его?» «О нет, наоборот, он, наверное, удивлялся тебе», — ответил священник.
«Удивлялся? Чему же?»
«Ну, ты ведь совсем еще недавно обещал быть его слугой. Он считал твое решение серьезным и принял тебя. Если бы ты был у меня на службе, то должен был бы идти, куда я посылаю, и делать то, что я приказываю».
«О, с какой радостью я исполнял бы все ваши поручения, но еще с большим удовольствием повеления Иисуса».
«Вот, вот, Палка, он и мне, и тебе говорит: возьми на себя свой крест и следуй за мною. Он охотнее остался бы со своими учениками, которых так любил. Но его Отец Небесный сказал ему: «Возьми этот тяжелый крест на свои плечи и неси его на Голгофу, и позволь себя там распять на нем». И что же он сделал? Он повиновался.
Значит, вы полагаете, что Господь Иисус послал мне это и повелевает оставить вас и служить тете? Значит, это мой крест?
Да, да, дитя мое, я так думаю. Возьми его охотно на свои плечи. Господь, наверное, знает, зачем он к тебе посылает эту душу. Как он знал, зачем он тебя ко мне послал, чтобы служить мне.
Так что, я в самом деле буду на его службе?
Разумеется, ты будешь его маленьким слугой.
О, быть может, он мне тогда поможет найти ее маленького мальчика. Палка радостно воскликнул.
Какого мальчика?
Об этом я не смею никому говорить. Ни Лишке, ни Лесингу. Так приказал мне дедушка. Но вас дедушка не упомянул, и потому полагаю, что вам можно рассказать. Палка все рассказал священнику и удивлялся, что тот ему ничего не отвечает и только на него как-то странно посматривает.
«Сколько же тебе было лет, Палка, когда мать Анна нашла тебя?» – спросил он после небольшой паузы.
«Она говорила, что мне тогда было приблизительно 1,5 года».
«А потерявшийся ребенок Лесинга тоже был мальчик?»
«Да, но совсем маленький, в одной рубашонке».
О, пути Господни неисповедимы. Но я думаю, что Господь Иисус поможет тебе найти ребенка несчастной женщины. Служи ей усердно, и в свое время ты возблагодаришь Господа, что Он разрешил тебе это.
У мальчика на душе было как-то странно тяжело. На мгновение он закрыл лицо руками и молчал. Потом он повернул его к своему хозяину. О, я так огорчен.
Огорчен? Чем же?
Тем, что не понял, что Господь зовет меня и что не хотел повиноваться Ему.
Ну, ты подумал так же, как и мы, взрослые, часто думаем. Мы обещаем служить Господу, но когда Он нас посылает куда-нибудь, куда нам не хочется, мы не желаем повиноваться Ему. Мы забываем Его слова: «Отвергнись себя и следуй за Мною». Но теперь не скорби, дитя мое, это тебе не поможет. Исповедуй Господу свое непослушание и проси о прощении. И Он простит тебя, а потом служи Ему при тете так же верно, как служил ты Ему при мне.
Этого не пришлось повторять Палка дважды. О нет! Он немедленно облегчил свое сердце, исповедав все перед Иисусом, и потом со слезами на глазах обещал служить Ему верно. Помолился и священник, чтобы Господь помог Палка, также и Лесинга с женой его, привести к нему, как он привел его самого.
Потом священник поцеловал Палка, вытер его слезы и сказал: «Не беспокойся, мы все же останемся хорошими друзьями. Ведь мы слуги одного хозяина. Если тебе придется бывать в селе, навещай меня. Твой новый завет я верну тебе, он тебе еще понадобится. Дома у меня есть полная Библия, и я намерен еще выписать много Библий». Священник вынул из кармана дорогую книгу, прижал ее с чувством к своим губам и потом протянул своему маленькому другу. О, если бы она везде добилась того, что она сделала с моей душой, — сказал он со слезами на глазах.
Они вместе вернулись в дом лесничего, где Палка простился с лесничим и его женой, которым совсем не нравилось, что дедушка требовал Палка домой. Но священник успокоил их, сказав, что он теперь сам хорошо знает все тропинки, и поэтому эти 3 дня обойдется один. Жена лесничего подарила Палке маленький свисток, чтобы звать Дуная, и блестящую монету. Кроме того, она дала ему с собой такой узел со всякими хорошими вещами, что он еле мог нести его. «Если тебе придется проходить мимо, то заходи к нам», — говорила она, — «даже и тогда, когда нечего продавать». Палка это охотно обещал. Священник проводил его до их хижины, Он пришел поблагодарить дедушку и подарил ему новую золотую монету. Дедушка теперь не удивлялся, что Палка так полюбил священника. Он действительно был на редкость хорошим человеком. Дедушка полагал, что священник даст Палка 2 кроны за его хорошую службу, но он дал ему 10 и еще 10 дал дедушке на воспитание мальчика.
Когда священник ушел, Юрига развязал узел, посланный женой лесничего. «Послушай, сынок, ты, я вижу, хорошо служил. Да вознаградит Господь добрую лесничиху, что она вспомнила про нас».
«Не правда ли, дедушка? Теперь вам больше не нужно заботиться обо мне. Теперь я могу уже кое-что для вас заработать».
«Разумеется, сынок мой. На эти 10 крон я смогу купить себе на зиму новые сапоги. Я уже порядком себе ломал голову, где мне на это достать денег. И вот они. Правду говорит Священное Писание. Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и остальное все приложится вам. Похоже на то, что Бог приказал этому подарку словно с неба упасть. Но теперь я могу нас обоих обеспечить всем необходимым на зиму. А съестного, принесенного тобой, нам хватит на 2 недели. Да, в Библии не напрасно сказано, что Бог есть любовь». Старый Юрига не думал, что совместная жизнь с больной женой молодого друга будет легкой. Но из любви к Лессингу он был готов терпеть и некоторые неудобства, лишь бы только помочь ему. Однако все пошло так хорошо, как он себе и не мог представить. Лессинг с женой пришли под вечер. Они оба устали и с благодарностью поели предложенный им суп. Потом из захваченных с собой одеял и подушек они устроили себе постель и пошли отдыхать. Только на другое утро Юрига мог ближе познакомиться с молодой женщиной. «Бедная, жалкое творение», — думал он, сострадая ей. «Какая она еще молодая, ей самое больше лет 26, и такая красивая. На кого же она похожа? Кого-то она мне напоминает. Бог знает, как мы тут с ней будем жить».
Пока она их не беспокоила. С самого утра она сварила им хороший суп и угостила Юригу и Палка принесенным с собой пирогом. Досталось и Дунаю, который в восторге прыгал около них. Для Палка она принесла еще и орехов. И когда Лессинг передал ему его новый костюм и фуражку, она помогла ему одеться. Мальчик с первого же мгновения ей очень понравился. Со взрослыми она почти совсем не разговаривала, но как только они оказались наедине с мальчиком, то сразу с ним заговорила. У нее был приятный голос, правда, немного печальный, похожий на шелест берез. Когда пришел Лишка, то и он получил кусок пирога. Она охотно отвечала на вопросы Лишки, но, глядя на нее, он не мог удержаться от слез.
«Ты хорошо сделал, сын мой, что взял ее с собой», — сказал Юрига Лессингу через неделю. «Ты был прав, говоря, что мальчик ей понравится». «Ох, кому бы он не понравился», — ответил Лессинг.
Теперь они спокойно могли отправляться на свою работу, не боясь, что молодая женщина будет скучать. На это у нее не оставалось времени. Она перестирала все грязное белье, какое только нашла в их хижине. Она готовила им еду, убирала хижину, резала и сушила грибы, собранные ею вместе с Палка. А если у нее не было работы, она шила или штопала. Даже Лишке она залатала рубаху. Потом она что-нибудь вышивала. Палка помогал ей очень внимательно. Он ей рассказывал кое-что и о своей стране солнца. Сразу же на другой день он свел ее туда. Он показал ей и свою книгу, и учил ее разбирать слова. Она охотно слушала его. Иногда она погружалась в печальные свои думы. Палка догадывался, что она думает о своем мальчике. Он ее стал любить с каждым днем все больше и больше. Когда они ходили вместе, обычно держали друг друга за руки, как двое детей. Однажды, когда она опять сидела, погрузившись в свои размышления, Палка вдруг прижал свою голову к ее плечу. «Тетенька», — сказал он, — «вы, наверное, скорбите о своем ребенке. Не печальтесь, мы найдем его. Я уже об этом просил Господа Иисуса, и Он нам поможет». Встревоженная его словами, она посмотрела на него и обняла тот ток упал с ее головы, и лучи солнца освещали два миловидных лица, похожих друг на друга, как две капли воды. «Ты мне найдешь его, Палка?» «Непременно, тетя! Мы найдем его, только вы мне должны сказать, каков он из себя!» «Такой, как ты, только маленький!» «А он уже умел ходить?» — продолжал Палка, обнимая тетю своими маленькими ручонками. «О, как давно он не знал материнской ласки!» «Да, когда я его держала за руку, он ходил рядом со мной. Немного мог ходить и один. А как звали вашего мальчика?» «Мы его звали Мишко». «Ну, когда мы пойдем искать его, то будем звать Мишко, Мишко!» «Лучше вы его зовите, меня он может испугаться, ведь он еще маленький». «Тетенька», — спросила он, освобождаясь из объятий молодой женщины, «а когда же вы потеряли своего мальчика?» «Когда?» — она посмотрела на него смущенно. «Этого я, Палка, не знаю. У меня в голове как-то странно. Часто она у меня болит, когда ничего не знаю. Но здесь в горах мне лучше. Здесь у меня на душе легче, чем у нас дома. Знаете что? Вы могли бы у нас насовсем остаться. Зимой мы могли бы жить внизу, в селе. В нашем доме хватило бы места для всех. Мы там имеем большую избу, кухню и кладовую. И я думаю, что мы жили бы мирно. Я охотно осталась бы с тобой». На глазах мальчика показались слезы. Он чувствовал, что его любят. «Я вас очень люблю, хотя вначале не хотел приходить, чтобы служить вам, так как мне пришлось оставить священника. Он научил меня многому, и я охотно служил ему. Но и вам я верно служу, не правда ли? И я думаю, мой Господь будет доволен мною. И если это мой крест, то он вовсе не такой тяжелый. Но мы говорили про вашего мальчика. Ах, да. Дома люди говорят, что его, наверное, растерзали дикие звери. Но я тому не верю», — ответила она, опуская голову. «О, я твердо знаю, что он жив, и потому я должна искать его. Я не верю, что его растерзали». «И не верьте этому», — утешал Палка ее. «Это только так говорят. Когда я был маленьким, моя мама меня тоже нашла в горах по ту сторону Вакталя, где я будто бы заблудился. Но Господь Иисус сохранил меня, так что никакой зверь меня не тронул. Его самого ведь злой Ирод тоже хотел убить, но Мария и Иосиф увезли его». «Значит, твоя мамочка нашла тебя?» — воскликнула она. «А как это было?» «Если вы хотите, то я расскажу вам все подробно. Маменька собирала грибы. Вдруг она услышала плач ребенка. Она пошла туда, откуда слышался голос, и на дороге нашла маленького ребенка. Он был в одной рубашечке босиком и просил воды. Она дала ему воды и хлеба. И так как она не знала, чей ребенок, то понесла его домой и о своей находке сообщила в волость. Но никто не явился. Тогда она приняла меня ради Бога, как потом и Юрига. Но, тетя, — воскликнул он, — может быть, и вашего Мишко кто-нибудь нашел и принял, так что мы здесь в горах напрасно будем его искать». Женщина встала, сжала голову обеими руками и, погрузившись в размышления, сама себе в полголоса проговорила: «Кто знает, где он теперь?»